Утром Родионов вызвал врача к Ивлеву. Молодой розовощекий врач деловито осмотрел Ивлева, обстукал, обслушал, посмотрел значительно на Родионова. Тот вышел на улицу. За ним вышел врач. Ну, воспаление легких. В самой такой свирепой форме. Или в больницу надо, или здесь, но обязательно с врачом. Родионов вернулся в комнату. «В больницу ляжешь?» Ивлев хмуро смотрел на первого секретаря. «Что у меня?» «Воспаление легких. Здесь можно лежать? Лучше в больницу». «Я не могу в больнице. Мне там хуже будет. Давай здесь. Как же ты достукался до этого? В Барнауле-то можно было сходить. Нет. Надо какой-то дурацкий героизм проявить». Ивлев молчал. Смотрел на ковер, который висел над кроватью, красная шапочка и серый волк на поляне. А вдали, между деревьев, виднеется избушка с красной крышей, а в углу справа струится синий ручеек, а на полянке солнечно и много цветов. И волк на редкость не страшный. Иван был тут же, смотрел на Ивлева и думал о Марии. «Дура ты, дура! От такого мужика отбрикиваешься!» А вечером к Ивлеву пришла Мария. Он лежал один. Старушка-сиделка пошла домой взять вязание. Коротко скиргнула сенечная дверь. Незнакомые шаги по сеням. Легкий стук в дверную скобу. Ивлев промолчал. Лень было говорить «да». Нужно было говорить громко, а он громко не мог. Дверь открылась. Вошла Мария. «Здравствуй». Ивлев приподнялся на локтях, некоторое время оставался в таком положении, трясся, потом опустился в изнеможении. «Здравствуй, садись». Мария присела к нему на кровать. «Как дела?» Ивлев усмехнулся, глотнул пересохшим горлом. «Как сажа бела». «Ничего, поправишься». Мария положила ладонь на горячий лоб его. Сухие воспаленные глаза Ивлева зияли из... подсиненных кругов глазниц напряженным, до жути серьезным блеском. Мария прикрыла их ладонью, склонилась и начала исступленно целовать Ивлева в губы. Шептала. «Милый ты мой, хороший! Стерженек ты мой железненький! Устал! Занемог!» Ивлев чувствовал, как на лицо ему падают теплые тяжелые капли. Одна капля сползла к губам, он ощутил вкус ее, солоновато-горький. «Зачем ты плачешь? Я тоже устал. Я пришла к тебе совсем». Ивлев обнял ее, прижал к груди слабыми руками. «Ну вот, я тебя выхожу. Мы с тобой будем хорошо-хорошо жить». К горлу Ивлева подкатил твердый комок. «Конечно. Дураки мы, чего мы мучаемся? Можно так хорошо жить». «Конечно». Пришла старушка-сиделка и ушла. «Вот и хорошо», — сказала она на прощание. «Так-то оно лучше». После старушки пришел Иван с одеялом и книжкой и тоже ушел. Этот на прощание спросил только. «Ничего не надо сделать?» «Ничего», — ответила Мария. «Спасибо». «Вот и все», — думал Иван, шагая от Ивлева домой. «Так всегда и бывает». «Мне, что ли, жену свою попробовать вызвать сюда?» «Не поедет ведьма». И дом расхотелось строить, и о будущем своем расхотелось думать. Захотелось напиться. С Майей у Пашки так ничего и не вышло. Он не на шутку закручинился. Не радовал новый дом, не веселили мелкие любовные похождения, опять пришла как будто настоящая большая любовь, и опять ее увели. Жили они с Иваном пока в одной половине дома. Вечерами, если не ходили в кино или на танцы, сидели дома. Иван читал книги, Пашка крутил патефон. Один раз Иван пожаловался. «Слушай, я уже озверел от этого паренька кудрявого. Отдохни ты маленько». Пашка остановил патефон, долго смотрел в черное окно, думал о чем-то. «Все о том же, наверное». «Ваня», — заговорил он грустно, — «у меня в кабине под сиденьем лежит злодейка с наклейкой. Принести?» Иван отложил книжку. «Неси. Закусить есть чем?» Посмотри в сенях. Нюрка приносила что-то давеча. Выпили бутылку, закусили. Ваня, — опять начал Пашка грустно, — у меня в кабине под сиденьем лежит еще одна такая же сволочь. Принести? Неси. Пашка ушел за сволочью, а Иван задумался. У него на душе было не веселее. Радость, которую принес собственный дом, оказалась недолговечной. Прошла. С любовью тоже не вышла. Стала одолевать тоска. Пришел Пашка, поставил на стол вторую бутылку. Молча выпили ее. «Ваня», — в третий раз заговорил Пашка, — «у меня в кабине под сиденьем лежит хороший провод. Давай удавимся». «Что же это такое получается, Павел?» «Ерунда какая-то. Почему мы так живем?» «Ерунда», — согласился Пашка. «Давай в самодеятельность запишемся». «Пошел ты к черту, я серьезно с тобой. Почему мы так дохло живем?» «Пойдем к Майе, а? Зачем?» «А так просто, в гости. Пойдем?» «Пошли. Не выгонит она нас. За что? Мы же культурно, помнишь? Я ей проиграл бутылку коньяку. Ну, пойдем отдавать. Я уж недели две как купил его. Отнести все, времени нету. Ха, пошли». Майя жила у стариков Сибирцевых, занимала горницу. В тот вечер, когда к ней пришли Пашка и Иван, там засиделся парень-учитель. Учителя звали Юрий Александрович. Юрий Александрович ходил по комнате и очень убедительно доказывал Майе, что 2×2=4. «Пойми, если ты пойдешь работать в редакцию, ты должна проститься с профессией педагога. Навсегда. Почему?» «Потому. Ты что, всю жизнь здесь собираешься оставаться?» «Нет». «Так в чем же дело?» «Поработаю в редакции, и все это интересно». Майя сидела с ногами на кровати. Была она в простеньком ситцевом халатике, волосы слегка растрепаны, шпильки лежали на этажерке с книгами, которая стояла у изголовья кровати. Юрий Александрович без пиджака, галстук на спинке кровати. «Ты упустишь время, и тот опыт, который здесь все-таки можно получить, работая в школе, ты не получишь. Тебе трудно будет начинать в городе. Ты приобретешь никому не нужный опыт лицсотрудника районной газетки. Для чего?» «Это интересно», — капризно повторила Майя. «Это не интересно. Это значит тратить попусту время». Юрий Александрович заметно нервничал. «Скажите, пожалуйста, ее убедили?» «Меня никто не убеждал». «Тебя убедили!» «Юрка, ты иногда становишься невыносимым». «Меня никто не убеждал. Мне сказали, у нас очень трудное положение в редакции, нет толкового лицсотрудника». «И все, спросили, вы не хотели бы пойти поработать туда?» «Я сказала, можно». «Тем хуже. У них трудное положение. А у тебя?» Тут вошли Пашка и Иван. «Здравствуйте», — громко сказал Пашка. Майя и Юрий Александрович слегка растерялись. Майя опустила с кровати ноги, нащупывала туфли, смотрела на нежданных гостей. «Здравствуйте, проходите, садитесь». Пашка прошел к столу, достал из кармана коньяк. «Долг принесли. Должны были Майе Семеновне», — особо пояснил он Юрию Александровичу. Иван стоял у двери, жалел, что согласился идти с Пашкой. Какого черта приперлись? Помешали, кажется. Юрий Александрович взял коньяк, посмотрел этикетку, качнул головой, тонко улыбнулся, подал бутылку Пашке. «Возьмите, выпейте где-нибудь в другом месте». Пашка взял бутылку, снова поставил ее на стол, терпеливо объяснил учителю. «Мы же не к тебе пришли, верно?» Майе было очень неловко, а Иван, наоборот, успокоился, тоже прошел к столу, сел, посмотрел на учителя. «А давайте выпьем, правда?» — громко сказала Майя. Сказала, как головой в речку. Покраснела, глянула на Юрия Александровича, тряхнула головой. «А что?» Учитель опять тонко улыбнулся, чуть заметно пожал плечами. «Я не буду, например». «А мы без тебя», — грубовато сказал Пашка. «Давай, Семеновна, неси стаканы». Майя на ходу, оправляя волосы, ушла в прихожую комнату. Учитель прошелся по комнате. «Все-таки, ребятки, вваливаться поздно вечером к девушке, да в таком состоянии, это, знаете, не очень вежливо. «А ты сидишь тут? Это вежливо», — спросил негромко Пашка. «Во-первых, не тыкайте мне. Во-вторых, я повторяю, что вваливаться ночью к девушке — это невежливо, некультурно. Ясно? А ты сидишь тут — это культурно. Мы коллеги с ней, а мы с ней друзья. Так не компрометируйте друзей. Она девушка, я еще раз повторяю. Во-вторых, она учительница, а здесь деревня, матушка». Вошла Майя, сразу поняла, что без нее тут крупно поговорили. Расставила стакан и засмеялась неестественно. «Ну что вы, давайте пить!» Пашка взял бутылку, откупорил, стал разливать коньяк по стаканам. «А о вас я лучше думал, между прочим», — сказал вдруг учитель, глядя на Ивана. «Жаль, ошибся». Иван, понимающе кивнул головой, сказал серьезно. «А ты не думай никогда хорошо про людей. Ошибаться будешь». «Ты будешь пить с ними?» — резко спросил учитель Майю. «Да». Она посмотрела на него. «Буду». Учитель подошел к стулу, на котором сидел Пашка, взялся за пиджак. Пашка прижал пиджак спиной. «Не дури. Выпей с нами». «Разрешите. Не обижайся. Просто нам тоскливо сделалось. Мы и пришли к вам». «Что тут обидного?» Учитель сел к столу, закурил. «Не в такое время и не в таком виде надо приходить», — буркнул он. «Давайте», — сказала Майя. «Тебе налить, Юра?» «Налей». Иван внимательно смотрел на учителя, изучал тонкое бледное лицо, красивые волнистые волосы, большие темные глаза. Красив, нежно красив. Глаза умные. Что он так рассвирепел на нас? Майя выпила первой, поперхнулась, долго кашляла и... стонала. Учитель смотрел на нее недовольно и грустно. «Нет, Пашке с таким тягаться трудно», — думал Иван. Учитель выпил с усилием, но не кашлял, не морщился. Отщипнул длинными белыми пальцами кусочек хлеба, заел. Пашка сосредоточенно смотрел на стакан, не пил. «А ты что, Павел?» — спросила Майя. «Я-то...» Пашка очнулся от своих невеселых дум. «Выпью за твое счастье. Спасибо». «И за твое», — Пашка кивнул учителю. «За ваше. Спасибо. Давай, Ваня». Иван взял свой стакан, выпил. «А вы за кого выпили?» — спросил его Майя весело. «Сам за себя. Это эгоизм. Ну и что?» — просто спросил Иван. «За вас?» «А что за вас пить? Вы и без того счастливые, наверное». Он говорил искренне, он завидовал учителю. «Вообще это глупость пить за чье-то счастье. Да и не пьет никто за чужое счастье, в душе всегда пьют за свое». Замолчали. Пашка опять задумался. «Да», — сказал он. «Ну что ж, пошли, Иван». «Пойдем». Иван поднялся. Ему действительно хотелось уйти. Тяжело было сидеть рядом с учителем. Неловко.